кто такой креативный продюсер? Вот чего он должен делать?
Все в аду, все горит, все плохо, все снимают и не могут дышать.
Вот тот вот человек, который всем рискует, он просто говорит, ну все, больше денег нет, дальше снимайте на белую стенку.
И думаешь, слава богу, что я не продюсер, а креативный продюсер.
Скажи что-то по креативно-продюсерски.
Про креативный продюсер.
Мне не нравится.
Всем привет! Это новый подкаст «У меня было». И мы его ведущие, креативные продюсеры компании Film.ua.
Мы тут все очень пытливые умы, хотим все знать, все уметь, поэтому из сугубо эгоистических побуждений мы придумали этот подкаст.
Чтобы в первую очередь разобраться самим, как сделать так, чтобы в киноиндустрии все заработало.
Наш подкаст мы назвали «У меня было», потому что кто хоть разок был на съемочной площадке, обязательно слышал эту фразу. Ее могут говорить режиссер, оператор, актер, художник после хорошего дубля, в котором их все устраивает. Прекрасная фраза, мы так считаем. А еще такое название обещает много реальных кейсов, баек, побосенок от наших гостей. Так что добро пожаловать в подкаст «У меня было».
Я Олеся Лукьяненко, креативный продюсер.
Я Настя Лоткина, сценарист и личинка креативного продюсера.
Что значит личинка?
Личинка — это значит, когда у меня появится фильмография, тогда я стану креативным продюсером. А пока я только сценарист.
Блин, я, знаешь, я когда ты говоришь личинка, я чувствую себя каким-то уже прям таким жирным, толстым.
Гусеницей,
креативный продюсер.
Ты бабочка. Для тех, кто еще не успел загуглить, Олеся является креативным продюсером таких мега-хитов,
как «Гречанка»,
«Гречанка», «Мотыльки», роскошный фильм, предвестник сериала «Чернобыль», четырехсерийный, очень крутой мини-сериал про Чернобыль. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Авторский блокбастер «Прятки», сериал, который купили очень много стран по всему миру. Сериал, который показал, что и Украина может снимать продукт, сопоставимый с качеством продукта HBO и Netflix.
То есть темно и медленно.
Сериал «Папа Дэн».
Сериал «Папа Дэн», да.
«И будут люди».
Я скажу, что Настя — сценарист, креативный продюсер, у которой в девелопменте находится несколько очень по-настоящему крутых проектов, и я прям уверена, что они обязательно появятся.
Мы вылетаем из хронометража, мы не планировали так друг друга хвалить.
Переходим к делу. Я думаю, надо прям сказать, что мы, в принципе, не собираемся постоянно говорить в наших подкастах, да, и наша идея была как бы приглашать умных, интересных людей, да, которые создают фильмы и сериалы, с ними говорить и их расспрашивать. Как бы хотим выезжать за счет
харизмы гостей.
Спасибо. Но поскольку у нас сегодня подкаст «Репетиция», тогда мы, собственно, попробуем поговорить. И начнем мы с того, чтобы разобраться вообще, кто такие креативные продюсеры. Потому что я, честно тебе скажу, до сих пор ощущаю какую-то, ну не то чтобы неловкость, но какой-то такой легкий трепет. Это когда мне говорят, вот креативный продюсер, я сразу думаю, боже, а что это значит? Что именно я должна делать и как себя презентовать?
Да, это называется комплекс самозванца, и он абсолютно не имеет ничего общего с тобой реальной, потому что я знаю, Олеся сидит за синим столом, и я знаю, как Олеся всей душой и всем телом очень много часов впахивает для того, чтобы проекты удались. Вот, и мы с Олесей люди, которые постоянно думают, как сделать так, чтобы в сериале все было драматургично, и основа драматургии — конфликт. Поэтому мы сразу начнем с такого вброса конфликтного в наш подкаст. Я процитирую знакомого режиссера, наши отношения с которым можно описать как взаимный бан в Фейсбуке. И этот режиссер говорил, что креативный продюсер — это человек, который приходит на площадку, когда все в аду, все горит, все плохо, все снимают и не могут дышать. Он приходит, садится в кресло и говорит: «Ну, мне не нравится». Олеся, что ты можешь ответить этому человеку, который нас не услышит?
Я думаю, что это очень близко на самом деле к действительности. Где-то так оно происходит, учитывая то, что, скажем, съемочная площадка, вот съемочный период, мне кажется, что в этот период как раз работа креативного продюсера, ну не то чтобы менее видна, но он как бы физически меньше всего присутствует именно на съемочной площадке. Да, и действительно, когда креативный продюсер приезжает на площадку с таким видом какого-то ревизора, контролера, который сейчас вам всем все расскажет, как кому нужно работать, то, естественно, он что-то смотрит и говорит, нравится или не нравится. Да? Но другое дело, что за этим, ну, пройден определенный большой этап работы, да, и что, наверное, действительно к этому моменту ты можешь вот так вот говорить, нравится или не нравится. Как бы ужасно это, наверное, не категорично звучала сама формулировка. Мы сейчас с тобой разберем, что делает креативный продюсер. Я хочу тебя спросить, а ты помнишь, когда ты в первый раз услышала такую профессию?
Я могу сказать, в принципе, свои первые воспоминания с детства, из моего кинодетства. Где-то 2007 год я работала вторым режиссером в кинокомпании, и мы снимали просто нон-стопом, в невероятной гонке снимали TV-мувики. Их снимали очень долго, их снимали столько дней, сколько сейчас четырехсерийки снимают, то есть где-то до 20 дней 90 минут снимали, то есть так, как сейчас снимают блокбастеры в Украине. И тогда не было никаких креативных продюсеров. И был отдельно сценарист, который сидел где-то вообще далеко в норе, никто его никогда в глаза не видел. Он присылал сценарий. Этот сценарий брал режиссер и снимал все, что там написано. Никто даже критически никогда не переосмысливал. Ну, если режиссер был очень там чувствительный и ответственный, то он какие-то свои правки вносил. Но вот на моей памяти такого было очень мало. Режиссер брал и снимал. А потом это отдавалось на канал, и там это принимали. Никто никаких правок не вносил. Сейчас эта история кажется просто фантастической и утопической. Потому что сейчас есть институт редакторов на канале, институт креативных продюсеров канала и институт редакторов канала. Каналы очень хорошо знают свою аудиторию, знают, что их аудитория ожидает и с удовольствием посмотрят на канале. И знают, чего их аудитория испугается и переключит канал, потому что это может быть резко для внука, шокирующе для мужа, неприятно для самой зрительницы. И мне кажется, вот сама профессия креативный продюсер выросла из необходимости редактировать историю и держать ее в голове и не потерять целостность, тему, сюжетность, вот это. Что ты думаешь по этому поводу?
Ну, я с тобой тут согласна, и когда ты это все описала, я подумала, что такое, ну, какая-то если грубо сказать, такая как бы прокладка, да, между телеканалом и студией, да, которая производит, допустим, некий контент для какого-то канала. И это, ну, я не знаю, это, наверное, переговорщик, носитель идеи, да, хранитель истории. Я вот помню по своему опыту, я пришла, когда на студию, я пришла из редактуры. Так получилось, что я работала больше как журналист и редактор в программе «Кино», а потом получилось так, что попала на канал и работала непосредственно сценариями. И так оказалось, не имея сценарного образования, из-за чего я прямо сейчас очень сильно переживаю, и этот вот комплекс самозванца, я думаю, что связан непосредственно в этом, хотя я вроде бы и заканчивала кинофакультет, там как-то что-то читалось, но не глобально, это не был такой большой специальный курс. Вот. Я, тем не менее, почувствовала какое-то свое внутреннее убеждение, что я типа понимаю, как это должно строиться, как это должно устраиваться. И пришла на студию как редактор, и я так понимаю, что был проект, у которого было три режиссера, которые снимали параллельно. Это был большой сериал, по-моему, 60 серий. И вот было ощущение, что каждый из них делает что-то свое, и иногда забывает, либо не понимает, а к чему должны все прийти. И поскольку я уже тогда работала с этим сценарием, мне сказали, вот, будешь креативным продюсером, вот на тебе готовый результат этого фильма. И дальше нужно уже было договариваться с режиссерами, с группами, напоминать, возможно, о чем эта история, что в голове в данном случае у персонажа, какие его мотивации, и добиваться того, чтобы по факту этот материал, снятый тремя разными группами, склеился воедино и был каким-то единым целостным проектом. И после этого были еще другие у меня проекты. Я приходила к своему руководителю, да, который назначил меня креативным продюсером, и все время спрашивала, а кто такой креативный продюсер? Вот что он должен делать? И он сказал, что креативный продюсер, ну, это вот такой вот контролер. Редактор-контролер, да, который несет ответственность за конечный результат, именно художественный результат. Мне кажется, со временем это понятие на самом деле расширилось несколько, да, и обязанности креативного продюсера, наверное, выросли, потому что мы стали все старше, я думаю, что мы все стали более амбициозны, да, и сейчас очень много проектов, где, наверное, креативный продюсер претендует, либо старается, либо есть каким-то еще соавтором проекта, да, и тогда это уже несколько другие задачи.
Это когда у креативного продюсера есть такая роскошь, как возможность развивать проекты с нуля.
Да.
И у тебя есть такой опыт, я знаю, что есть и идеи, которые ты, мы можем не называя букв, никаких, несмотря на то, что вышел пресс-релиз. Мы можем абстрактно сказать, что у тебя есть возможность придумывать идеи, подыскивать группу и вот, то есть заниматься, по сути, шоураннерством, да?
Да, Настя, ровно как и у тебя есть такой опыт, что уже там таить. Тоже выходил пресс-релиз, то есть мы обе занимаемся разработкой, девелопментом, проектом концепта. И, в принципе, на предыдущих каких-то моих проектах стало понятно, что креативный продюсер, перебивая, не соглашаясь со мной, если что, это тот человек, который берет, либо придумывает, либо дорабатывает некую идею, которая оформляется в некую заявку, да, придумывается некая презентация, находится сценарист, если этот продюсер сам не пишет сценарий, да, вы начинаете вместе работать, ты начинаешь эту заявку, эту презентацию показывать возможным заказчикам, да, ты начинаешь питчить, это мы отдельно с тобой поговорим еще обязательно о питчингах вообще, как это все устроено, и потом, допустим, у тебя появляется какой-то бюджет на ее девелопмент, ты пишешь эту историю, и дальше уже, соответственно, когда она написана, ты готовишься к запуску, то есть, в принципе, ты должен понимать, сколько тебя будет стоить эта история, потому что, по большому счету, ты знаешь, кто у нее заказчик, ты должен понимать, кто будет сниматься, какая будет творческая группа и так далее, и тому подобное, и что происходит дальше.
Потом ты приходишь на съемочную площадку и говоришь, мне нравится, а это мне не очень нравится. А потом ты эту историю еще и монтируешь, правильно?
Да, да. То есть, в принципе, часто монтируют все-таки режиссеры. Это в зависимости, наверное, от того, сколько съемочных групп.
И в маркетинге продукта тоже ты участвуешь.
Креативный продюсер. Если не переходить на личности. То есть в идеальном каком-то вот этом, в идеальной схеме, да, креативный продюсер занимается разработкой, девелопментом, созданием и уже по ходу промо и дистрибьюции там контента. Вот как ты думаешь, почему креативные продюсеры чаще всего есть на сериалах, а нет их, например, в полнометражных фильмах?
Есть такое выражение, я его услышала, оно мне очень понравилось, оно никак не применимо к нашей жизни. Вот, но там в Америке есть такая шутка, что в кино режиссер увольняет сценариста, а в сериалах сценарист увольняет режиссера. Кино все-таки удержать в голове там, 90 минут легко. Даже одному режиссеру. То есть, в принципе, в истории режиссер 90 минут одупляется. Но если речь о сериале, когда даже режиссер один, ему нужно уместить в голове там, 12 серий, а если серии 36 и режиссеров 6, и они кто в лес, кто по дрова, вот то, о чем ты рассказывала, то, конечно, нужен вот этот, о чем мы говорили, хранитель истории, носитель истории, который все помнит, у которого целостная картина в голове, он помнит от мотивации героев до того, как они должны выглядеть. Хотя, в том числе в нашей компании, есть прекрасные креативные продюсеры, которые курируют как мультики, так и фильмы, и это часто их идеи, и они также погружены в написание сценария, development и все последующие процессы.
Иногда, знаешь, я тебе скажу так, что со стороны, особенно люди, которые не задействованы в производстве сериалов, а больше занимаются производством фильмов, полных метров, авторским кино, вот им и кажется, что сериалы как будто режиссеры не создают, да, то есть это не тот формат, где можно проявить свое какое-то режиссерское видение, что есть вот продюсер, который говорит, как и что делать, и режиссеры всего лишь функция. Ты тоже так считаешь?
Ну, есть несколько, как бы, вариантов.
развития событий, очень часто режиссеры — это такие гастролирующие рок-звезды. Вот их позвали в один проект, они пришли, но в это время они монтируют что-то, они не могут полностью погрузиться в новый проект. И очень часто перенимают на себя креативные продюсеры тот же кастинг, ту же какое-то художественное руководство, там, работы с художниками по костюмам, по гриму, а режиссер приезжает интенсивно перед самыми съемками, погружается, и иногда даже не остается, чтобы это монтировать. Поскольку мы в такой, как бы, с одной стороны, на какой-то странной эволюционной ступени между институтом шоураннерства и нет, непонятно, придем мы к нему или нет. С другой стороны, у нас производственные особенности такие, что режиссеру, чтобы выплатить кредит за квартиру, нужно работать и тут, и там. И он не может полгода готовиться к сериалу, потом его снимать и еще полгода монтировать, ему нужно как-то выживать. Поэтому вот креативные продюсеры выполняют, по сути, функции режиссера, не режиссируя на площадке.
Угу. Я тут с тобой и соглашусь, и не соглашусь одновременно. Мне вот все-таки кажется, что режиссерское видение, оно прямо вот the must, да, и в сериалах, где мы видим вот какой-то, не знаю, где мы чувствуем это нутро режиссера, они по-другому выглядят. Вот прям ты видишь какой-то авторский почерк. И я вот прям 100% уверена, что это прям очень важно. И у меня, например, всегда есть такой некий страх. Это иногда происходит в съемках сериала, когда происходит замена режиссера. И вот мне это прям очень-очень всегда страшно, потому что у меня, возможно, там есть амбиции там, сценариста или там, шоураннера, да, но вот у меня точно нет амбиций режиссера. И я просто понимаю, если я потеряю режиссера, у меня есть режиссерофобия. Я просто растеряюсь на этой съемочной площадке. Я не буду знать, что делать, как организовать этих людей. Для меня это прям страх.
Это кошмар.
Да.
У меня тоже такая есть страшная фобия, а еще есть у меня страшная фобия. Я просыпаюсь во сне, что я режиссер, и у меня актер играет плохо, и я не знаю, что ему сказать. И я не понимаю, как они, эти режиссеры, эти святые гениальные люди, как они с этим справляются.
Да, и еще, знаешь, когда мало того, еще нужно справляться в этом жестком тайминге, да, когда над тобой находится еще второй режиссер, да, над вторым режиссером находится ассистент-продюсер, и все говорят: давай быстрее, у тебя 5 минут на эту сцену. И вот в этом панике, в этом жестком давлении времени, да, ты еще должен как-то адекватно принять решение, да, добиться нужной, там, не знаю, игры от актера и там получить тебе нужный кадр. И вот я понимаю, что я бы никогда в жизни этого не сделала. Вот у меня просто вот реально фобия этой площадки. И поэтому я вот очень всегда стараюсь договориться с режиссером. И мне кажется, успех проекта говорю только про свой опыт, и зависит от того, вот прям как сильно вы смогли не то чтобы договориться, да, но вот прям проговорить все с этим режиссером, вот насколько сильно тебе удалось, как, не знаю, как креативному продюсеру увлечь этой историей, да, и проговорить там, не знаю, все в каких-то глубочайших, мельчайших деталях.
Ой, ты затронула очень интересную тему, потому что как сосуществует креативный продюсер, который является личинкой режиссера, по сути, по своей сути, и как вот креативный продюсер сосуществует с режиссером. То есть можно 100 раз проговорить «до», но все равно останутся какие-то разные трактовки. И вот как ты поступаешь в этом случае? Ты отпускаешь, ты доверяешь, или ты пытаешься донести все-таки свою точку зрения там, на историю, на то, как обосновать поступок героя, или как он должен быть одет?
Это мы с кем-то говорили, по-моему, с Ирой Гермоздой, режиссер сериала «Прятки». Я думаю, что мы обязательно как-то с ней отдельно еще
перетрём,
без
тебя я не перетрём. Да, сейчас выслушаем твою версию.
Да, и она как-то это очень красиво сказала, что это на самом деле большое счастье найти правильных людей вокруг тебя или найти коллег, или как бы по-украински это будет однодумцев, единомышленников, да. Это просто выпадает на самом деле не так часто, и там даже я себе предполагаю, что, допустим, вот какое-то время вы на одной волне звучите, проходит какое-то время, и вы прям какой-то в рассинхрон уже играете, потому что, ну, людям свойственно меняться, да, это нормально. Но если так сложились обстоятельства, что вы вот так вот столкнулись, и у вас это зазвучал этот унисон, это, конечно, большая удача, я бы так сказала. Я, наверное, стараюсь отступать и доверять. Вот скорее, наверное, так, потому что у меня есть какая-то внутренняя потребность, чисто мой какой-то, я не знаю, моя какая-то психологическая особенность. Мне очень важно, чтобы людям было комфортно. И поэтому мне хочется, чтобы люди максимально раскрылись. Это правда. Это, может, звучит как-то очень красиво, на самом деле выглядит все так. Я приезжаю, говорю, нравится, не нравится. Но моя как бы изначальное желание, оно вот такое, да. Мне хочется, чтобы люди почувствовали себя свободно и раскрепощенно. Это очень важно. Мне кажется, если ты будешь зажатым, ну, у тебя не получится хорошего результата. Как, например, быть, Настя, вопрос к тебе. Давай представим ситуацию. Вот, вы проговорили все с режиссером, вы прямо спелись, вы почувствовали вот прямо как единение, да? Начинаются съемки, камера работает, первый, второй, третий съемочный день, ты получаешь материал и понимаешь, что вообще не туда.
И думаешь, слава богу, что я не продюсер, а креативный продюсер.
Слушай, не знаю. Я слышала про, ну, например, про радикальные истории, типа как Спимата Кайдаша.
Ага, Наташа Ворожбит.
Наташа Ворожбит, которая была там и креативным продюсером, шоураннером, и автором, вот, и которая настояла на том, чтобы после первого съемочного дня поменяли главную героиню. То есть мы понимаем, что бюджет и так невелик, и этот съемочный день был критичен. Но вот очень интересно ее позвать и расспросить про этот опыт, как она перевернула и поломала всю систему. Я много раз была на площадке, когда приезжает креативный продюсер или продюсер и публично унижает режиссера. Вот. Ну, или громко делает свои замечания. Или говорит, вот это мне не нравится, так громко, что это слышит вся площадка. Мне кажется, это неправильно. И тут, конечно, нужно каким-то образом, наверное, это приходит только с опытом, и нужен индивидуальный подход к каждому режиссеру. Может, кого-то из режиссеров это стимулирует, он начинает снимать, как Спилберг после этого. Вот, но как решать в критических условиях, когда все горит, бюджет горит. Вот такие ситуации, я не знаю. Круто, что, например, опять же, в этой нашей не раз упомянутой Северной Америке закладывается бюджет на пересъемки, закладывается бюджет на какие-то вот такие форс-мажоры. И для нас это было бы идеальным решением.
Согласна. Ну, я тебе скажу точно, я тоже страшно не люблю эти публичные порки. Это вот всегда выглядит, вот прямо если кто-то нас слушает, вот прям обращаясь ко всем, это всегда выглядит просто отвратительно, мне кажется, для обеих сторон. Но точно так же я понимаю, что иногда очень сложно сдержаться от этого. Да? Почему это происходит? Потому что нужно понимать, что такое КПП, да, это когда у тебя расписаны съемочные дни, там, не знаю, на месяц, на два месяца вперед, и под каждый съемочный день это отдельная локация, отдельные актеры. И если, например, что-то случается, вы в какой-то день не можете снимать, да, то все, что вы запланировали, все рушится, да, просто распадается эта мозаика. Вот, поэтому из-за того, что есть это давление времени, да, бюджета, да, нервы сдают, разбирать приходится вот по горячему. У тебя нет этого возможности, допустим, окей, там, переспим, подождем день, да, увы, да, потому что завтра новая смена, и нужно просто принимать решение вот прямо сейчас, чтобы завтра уже не повторять эту ошибку.
У тебя был какой-то реальный кейс, когда вот ты смотрела и понимала, что это с этим нужно что-то делать?
Ну, вот мы, например, на «Прятках», поскольку это нуар и такой новый достаточно был для нас жанр, мы все время переживали относительно уровня темного. Вот, ну, по понятным причинам, да, потому что мы знаем, что телеканалы, УТК телеканалов, да, они вообще работают по строгим каким-то стандартам и шаблонам. У них нет понятия, вот человек, который принимает технический проект, да, у него нет понимания, как, например, художественное видение, да, или у него есть конкретные нормативы. И каналы, в принципе, телеканалы, они все Им главное, чтобы хорошо видно было и светло. Вот у них такое есть правило. И мы, когда принимали материал, мы просто переживали, допустим, не слишком ли он темный, да, не стоит ли нам немножечко его светлее сделать. И когда мы говорили оператору, что может быть чуть-чуть светлее для оператора, который операторское образование, да, который, ну, скажем так, прямо, ну, гений операторского дела, да, для него, конечно, это кощунственно абсолютно звучало, потому что нет такого понимания у операторов сделать чуть-чуть светлее. Это прям, ну, я не знаю, как сказать сценаристу.
Ну, напиши, как люди в жизни говорят, что они у тебя так витиевато высказываются.
Я думаю, это даже еще хуже на самом деле.
А расскажи, пожалуйста, вот ты как креативный продюсер в каком созвездии других продюсеров существуешь? То есть какая есть там еще в рамках проекта субординация? С кем ты больше всего взаимодействуешь? С кем ты чаще всего ссоришься?
Да, значит, как обычно выстраивается работа над проектом, да, есть некий главный продюсер, да, главный продюсер, по большому счету, это человек, который нашел деньги на этот проект, да, который договорился.
Человек, который рискует всем.
Который рискует всем, да, на самом деле, потому что креативный продюсер, по большому счету, ну, рискует, не знаю, только своим именем, но тоже это его имя, ну, кто его знает на самом деле, да, в принципе, по большому счету, ничем, да, вот генеральный продюсер, главный продюсер, вот он реально рискует всем. И вот происходит некий запуск проекта, и, например, как это часто устроено на больших студиях, да, приглашается два человека, говорят, вот ты исполнительный продюсер, ты отвечаешь за деньги, а вот ты креативный продюсер, ты отвечаешь за творчество.
Махать!
Все, до свидания, дали, махай. И это... На самом деле разделение очень условно, потому как его как бы нет этого разделения в реальности, потому что одно очень сильно перетекает в другое. Потому что креативный продюсер говорит, а я хочу, не знаю, с перламутровыми пуговицами, да, а исполнительный говорит, нифига, нет
тогда
у нас денег.
Отказывайся от сапог.
Да, отказывайся от сапог.
И все-таки, чью сторону ты чаще принимаешь, истории или бюджета?
Смотри, с историей еще как-то можно договориться, да? Ну, грубо говоря, какие-то буквы можно вырезать.
Кого-то убить можно чуть раньше.
Да, вот это все можно как-то еще перекраивать, переделать. С бюджетом, если их денег нет или их не хватает, то поверь, вот тот вот человек, который всем рискует, он просто говорит, ну все, больше денег нет, дальше снимайте на белую стенку.
Слушай, я хочу еще вот какую тему поднять. Откуда брать этих креативных продюсеров классных? Потому что у нас есть такая ситуация, что у нас, конечно, сценаристы внизу пищевой цепи, их даже на тарелках не всегда пишут. Никто их не слушает. Получили сценарий, и хорошо. Никто не хочет, ну, не никто, не будем это... В большинстве случаев никто не хочет этого... В большинстве случаев просто нет... В бюджете графы такой, чтобы привести сценариста к режиссеру, они познакомились, разговорились, и передал священное знание об истории сценарист режиссеру. Вот. И какая-то, мне кажется, системная проблема, что сценаристов не допускают к съемочному процессу, и то они сидят в берлоге обиженные, что их никто никуда не зовет. И с другой стороны, как бы мы сами себе вредим, что не зовем их, не обучаем и не растим из них креативных продюсеров и шоураннеров. Как тебе кажется, сценарный опыт, умение писать сценариев, это нужно креативному продюсеру? Или нужно этих людей откуда-то с другой сферы брать? Потому что, ну, в принципе, в принципе, креативный продюсер тратит очень много времени на проект, и сценарист может написать еще 3 проекта в это время. Вот что ты думаешь об этом?
Я думаю, что как раз вот эта схема, которую ты говоришь, да, сценарист написал, отдал и все, забыл про свой проект, и очень часто уже потом в конечном результате может и не узнать.
Другое,
да. Вообще, ой, это мое было. А, ну ладно, интересненько. То в этом случае, мне кажется, да, действительно, не то чтобы даже от экономии, от грамотного распределения ресурсами, да, потому что пока снимается, готовится, монтируется проект, сценарист действительно может написать еще 2 и 3 как бы следующих, да, чтобы это был безостановочный процесс. А в моем идеальном же мире, да, мне бы хотелось, чтобы это была какая-то постоянная связка продюсер, режиссер, сценарист. Это может быть 3 отдельных человека, да, это может быть 1 человек, который совмещает в себе вот это вот все, ну, как бы бывает шоураннер и режиссер, а иногда шоураннер и режиссирует, да, ну, это какой-то мега-человек, автор, не знаю, гений. Вот. У меня пока что получается так, знаешь, выезжать за счет других. То есть есть хороший сценарист, есть режиссер, там, не знаю, вот случай пряток, есть еще и прекрасный оператор. И важно, чтобы мы все время вместе взаимодействовали.
Креативный продюсер — это такой магнит талантов. И это отдельный талант.
Боже, как это красиво звучит.
Скажи что-то по креативно-продюсерски.
Про креативно-продюсер.
Мне не нравится.
А ты что думаешь? Откуда берутся креативные продюсеры?
Креативный продюсер, конечно, мне кажется, это такой человек-коммуникатор, который должен уметь все. Грубо говоря, если заболел режиссер, он сможет подхватить и доснять сцену с помощью оператора, который ему все расскажет, как делать. Но объяснить актерам задачу, рассказать, как они должны быть одеты, какой реквизит должен быть в кадре, ну, вот такую какую-то коммуникационную функцию. Опытный креативный продюсер, в принципе, может, как, я знаю, было и у тебя, сесть и переписать серию.
Серию? Ну, не всю.
Ну, сцену.
Чуть-чуть.
Сесть и переписать сцену. И сесть и перемонтировать.
Ой, ты знаешь, я подумала, если режиссеру уже стало плохо на день, там, не знаю, 10 или 11, то, в принципе, не так-то все и страшно, потому что актер уже, в принципе, понимает, что им играть. Оператор тоже знает, как ему и что снимать. Но я тебя перебила. Значит, ты тоже считаешь, что креативный продюсер — тот человек, который, в принципе, если вот какая-то лажа происходит, то он может как-то дотянуть,
да,
этот проект.
Да, все и по чуть-чуть. Он настолько, вот как это Тарантино, который пришел снимать свой первый фильм и ничего не знал о кинопроизводстве, но он все знал о своей истории, поэтому он был силен. И также креативный продюсер, он настолько носитель истории, что он любую ситуацию может разрулить.
Вот у меня вот это вот, как это, комплекс самозванца, да, и вот это меня всегда немного пугает, и вот как бы вот мои какие-то переживания, да, связаны с тем, что я типа как бы умею все по чуть-чуть, но ничего не могу как бы целостно от А до Я. И знаешь, и вот это вот такое чувство, когда ты вроде бы и все можешь по чуть-чуть, и ничего конкретно.
Это называется продюсер.
Вот мы определили. Первое определение человека, который говорит, нравится, не нравится. Нужно просто это делать с нужной интонацией, да, и с паузами. И второе — это который умеет все по чуть-чуть.
И магнит талантов.
Магнит талантов, хорошо, ладно.
Я хочу еще сказать, что я взяла удачу, взяла две книжки с собой. Это «Дорожная карта шоураннера» Нила Ландау, который приезжал в Киев, замечательный, прекрасный, аккуратный, очень хорошо пишет, в отличие от Маки, которого читать невозможно. Вот.
Зато Маки классно говорит. Я была когда-то на его лекциях, и я прям была, вот знаешь, обворожена вообще этой магией, обаянием. Он очень классный шоумен. Он может так рассказать, что ты такой... Вау, он так рассказывал про Касабланку, что я ее себе в голове прокрутила 3 раза, и там как минимум 3 раза катарсис испытала. Это очень круто. Да, читать сложно, согласна.
Да, поэтому тем, кто хочет стать креативным продюсером или в идеале когда-нибудь шоураннером, если у нас они появятся, то вот советую две книжки. Это «Дорожная карта шоураннера» Нила Ландау и книжка, которая называется «Шоураннеры», которую издала компания «Media Resource Management». Вот, которую можно купить на территории киностудии нашей, фильм UA, Загревского 22. Или можно заказать в интернете, но книга классная. Тут в обеих книгах куча топовых, крутых шоураннеров рассказывают какой-то невыносимый писовщит их работа. Вот, как это сложно, ответственно, но как это вознаграждается.
Олеся, спасибо большое за очень интересный разговор. Спасибо студии «Так треба продакшн», которая, кстати, получила статус золотого партнера Netflix и теперь будет озвучивать его контент. Нарешті королева Британії та конь Боджек заговорять як треба.
Спасибо талантливому композитору Михаилу Олійнику за музыкальное оформление этого подкаста.
Спасибо автору обложки, прекрасному художнику Андрею Эймс, которому у нас не было ни одной правки. Вы можете в такое поверить? Ни одной.
И спасибо нашему редактору Анастасии Рахманиной и изданию об аудиовизуальной индустрии MBR, совместно с которыми мы и делаем этот подкаст. Поэтому слушайте нас на сайте mbr.com.ua и самых популярных площадках для подкастов.
Спасибо дорогой группе компании Film.ua. До встречи через неделю.